Глава третья.
«Молодцы! Эй, молодцы мои!»
Ания Вольховна, старшая из трех дочерей Вольхи Змеевича, одобрительно глядела на младшую сестру Предславу и Волку с Всеславом. Они встретились на северной окраине разоренного, разнесенного почти по бревнышку, Дальграда. Имперцы вмяли его в землю гусеницами своих ползунов, прошли насквозь и, не встретив сопротивления, двинулись дальше, перестраиваясь в длинную колонну. Растянувшиеся в нитку войска на нешироком лесном тракте, что может быть лучше для внезапных атак с фланга? Предслава не сомневалась, что воевода Михаил Борисович Шейн только и ждет сейчас удобного момента. Не понапрасну же он оставлял Дальград, обрекая его на полное разорение. Однако имперцы тоже учились. Вправо и влево от единственного пути, что вел на север через глухие леса, выдвигались боковые дозоры егерей. И это были настоящие отряды, а не несколько пар охранения. Впрочем, незаметно было, что Анею Вольховну это бы волновало. Она равнодушно проводила взглядом шипящие, грохочущие, дымящие и парящие цепочки имперских ползунов, проворчав нечто вроде «далеко не уйдут», и вновь повернулась к внимавшей троице.
«Молодцы!» — повторила она. «И добычу славную взяли!»
«Дивы!» — откашлялась Предслава. «Дивов зачаровали! Они, понимаешь?»
«Чего ж тут не понять? Чай не глухая, и в первый раз тебя отлично слышала!» — отрезала старая колдунья. «Взялись они за нас всерьез в этот раз. Многому их Молли наша научила».
«У них же нет магов там, за перевалом, и никогда не было».
«А с чего ты решила?»
Ания Вольховна глядела куда-то вдаль, высматривая что-то одно ей видимое.
«Что диво, только маг зачаровать может».
«А кто ж еще?» — опешила младшая сестра.
«Много всяких у нас по земле ходит», — загадочно отозвалась Ания. «Магов там нет, ты права. От кого я едва живой ушла, когда Черную гору успокаивали?»
«От кого ты ушла? Вестима от кого? Заклятие сложное, потоки перепутаны, огонь гневался. Молли свою птицу запустила. Никто ж ничего не видел и не заметил».
«Ну, раз никто не видел, так и говорить не о чем», — гордо задрала подбородок Ания. «Не досуг мне с тобой спорить, милая. Хочешь верь, хочешь не верь. А есть за Карндредом такие, что маги повелевать не могут, а вот нечисть заклясть смогли».
«Так не бывает»,
— решительно заявила Предслава.
«Раз не бывает, значит, не бывает», — рассеянно кивнула Ания. «Не будем тогда об этом. Дивов-то я поразгонял всех, кто оставался. Не скоро еще соберут, а неотложным думать станем».
У лап Всеслава, так и не перекинувшегося в человеческую ипостась, как и его сестра, слабо копошились двое имперских солдат. Ни ноги, ни даже руки им не связали, но этого и не требовалось. Оба пленника глядели на Волку и Медведя с почти первобытным ужасом.
«Что дальше, старше?» — с напором спросила Предслава. «И где Добра?»
«Собирай тут кое-что», —
хихикнула Ания Вольховна. Она оказалась в совершенно несоответствующем ни времени, ни месту хорошем настроении.
«Смертное поле, тут, знаешь ли, много всяких интересных травок вырастает».
Глаза у Предславы вспыхнули, губы скривились в зловещей усмешке.
«Значит, решилась-таки добра наша».
«С моей известной помощью»,
— с недоброй веселостью кивнула старшая.
«Добра, своим делом займется. Ну, а мы с вами своим».
«Хотела бы я знать, что Добронежка варить станет».
«А тебе, сестрица милая, того ведать не требуется»,
с внезапно прорезавшейся властностью бросила старшая Вольховна.
«Это уж моя забота. Вы вот двоих касатиков живьем взяли, молодцы. Ими и займемся. Добрее тут оставаться, воеводе Михаиле помогать. Взяла бы ее с собой, да здесь она нужнее, раненых пользовать».
Предслава недовольно поджала губы, но перечить старшей сестре не посмела.
«Ладно, не хочешь — не говори. А это вот парочка, Баран да Ярочка, они-то нам зачем?»
Младшая Вольховна нахмурилась.
«В Волку стреляли, убить могли».
Яростно возразила та, очевидно, желая выдать нечто вроде «пусть рискнут, а я погляжу».
«Они нам очень пригодятся. Там, когда до места доберемся», — неопределенно отмахнулась старшая. «А теперь пошли, пора. Время терять нечего. Воевод Михайло дел свое знает. Да и я ему кое-чего подсказала. Добро поможет тоже. А нам путь-дорожка лежит не куда-нибудь, а на море-океан, на остров Буян».
«Никакой он не Буян», — не принимая странно шутливого тона старшей сестры, проговорила Предслава.
«Посмотрим», — загадочно посулила они. «Все готовы? Тогда идем».
«Куда?»
«К морю, младшенькая, к морю».
«Напрямик?» — продолжала удивляться Предслава. «А горы?»
«И в горах тропинка найдется. Тебе ль не знать?»
«Именно что мне ль не знать. Я сама те тропинки заваливала, трещинами иссекала, пропасти рыла».
«Вот и молодец», — благодушно сказала Ания Вольховна. «А теперь пошли. Да не рассуждай так много. Я обо всем же подумала».
Они пробирались через дикую, безлюдную, негостеприимную местность к востоку от Дальграда. Море приближалось, и горы вокруг становились все выше. Склоны отвеснее, заросли гуще. И колючих терновников там делалось все больше. Двое пленных, похоже, пребывали в постоянном шоке от случившегося, особенно тот, что постарше, массивный, широкоплечий, с нашивками мастер-сержанта. Он механически выполнял команды госпожи старшей, шагая словно заводная кукла, с первобытным ужасом косясь на оборотней. Второй пленник, тощий и долговязый Харпер, парень совсем не героического вида, в мешком висящей форме, как ни странно, оказался куда крепче.
«А куда вы нас ведете, миледи?»
— робко осведомлялся он к концу второго дня пути, когда маленький отряд остановился на ночлег.
«На Кудыкину гору, не задавай лишних вопросов, мелок!»
«Ну, простите, миледи, вы ж меня в плен взяли. Наверное, обменять можно. В Нордёрке я видел пленных варваров».
«Шагай, мелок, шагай!» —
усмехнулась старая колдунья. Парень испуганно заморгал.
«А может, вы нас всех зарежете?»
«Может, и зарежу», — согласилась госпожа старшая. «Но ты можешь выбирать, зарежу ли я тебя за неповиновение прямо здесь, или, может, совсем не зарежу, а даже к своим отпущу. Сослужишь мне там службу».
«Какую службу? Предать ее величество? Никогда!»
В глубоких глазах старой волшебницы мелькнула насмешка, но крылось в них и что-то вроде уважения.
«Ее величество ты не предашь, ее и так уже все предали. Нет, ты всего лишь отправишься с нами в маленькое путешествие».
Потом со всех сторон надвинулись скалы, и разговоры вольно или невольно прекратились, потому что карабкаться пришлось по таким кручам и проходить над такими безднами, что всем стало не до слов. Госпожа старшая словно забыла про возраст, про недавние хвори, и прыгала по камням, словно молодая. Предслава Вольховна только хмурилась, качала головой, но вслух ничего не говорила. Последний склон, под которым уже ярился свинцово-серый прибой, им пришлось одолевать по голой скале. Харпер попытался было дернуться, похоже, больше от отчаяния, чем имея какой-то план. Всеслав без церемоний придавил его к камням тяжелой медвежьей лапой, выразительно рыкнул в лицо.
«Вот и все!»
Ания Вольховна дернула за веревку, и так, как положено приличным, уважающим себя сказочным веревкам, послушно развязалась наверху, соскальзывая на мокрую гальку к ее ногам.
«Теперь ждем!»
Всю дорогу Всеслав оставался в медвежьем обличье, только когда подъемы и спуски становились совсем уж крутыми и где требовались руки с пальцами, оборачивался ненадолго человеком. Госпожа старшая вела их невообразимыми путями и не отвечала на вопросы, лишь только посмеиваясь. Казалось, к ней полностью вернулись и силы, и здоровье, и юноша мог только гадать, к каким снадобьям прибегла Вольховна средняя, за исключением запретной тьмы, чтобы старшая смогла бы вот так двигаться в эти последние дни. Оборотни умели говорить, ничего не говоря. Им с сестрой хватало взглядов. «Я знаю, что у тебя на уме, Я помогу. Спасибо, что не осуждаешь, сестренка. Как я могу осуждать? Она замечательная. Я бы хотела с ней дружить. Правда? Правда, правда. Она понравилась бы маме. И папе тоже. И они дружно отвернулись друг от друга. Сказано достаточно.
«Миледи»,
— дрожал меж тем Харпер, прижимаясь к скалам.
«Миледи, что вы хотите с нами?»
«А вот и он, дружочек наш»,
— безмятежно сказала колдунья, указывая на темнеющее море. Харпер повернулся, нахмурился, взглянул. И завизжал тонко, истошно, словно поросенок под ножом. Мастер-сержант безучастно сидел, привалившись к камням, глядя перед собой пустым взглядом. Харпер давно перестал даже и пытаться с ним заговаривать. Солнце садилось, длинные, кажущиеся бесконечными, тени легли поперек сердитых волн. Немолчный рокот прибоя и вечный бег к берегу оказались вдруг нарушены. Невдалеке, среди пенных гребней, бесшумно поднялось скопище мокрых блестящих щупалец, черных, словно агат. Огромные, они взметнулись над прибоем и рухнули вниз, а на их месте появилось нечто вроде чудовищной головы с громадными, словно тарелки, выпученными глазами. Существо можно было принять за гигантского кальмара, нет-нет, да и попадавшего в сети, особенно если уйти подальше в теплые моря. Но это создание покрывало толстая чешуйчатая броня. Над огромными глазами целый лес длинных и острых шипов, настоящих копий по размеру. И сами щупальца не напоминали мягкие, хоть и мускулистые конечности октопуса. Нет, так же, как голова, одетая в доспех, они заканчивались громадными крючковатыми когтями, отливавшими зловещей синевой.
«Кракен!»
— завопил Харпер, метнувшись прочь. Чудовище стремительно приближалось. Казалось невероятным, что столь громадное тело способно пробираться мелководьем, вдобавок изобилующим острыми, словно кинжалы, камнями, убийцами мелких кораблей. Однако оно пробиралось, и, кажется, намеревалось вообще покинуть морскую стихию. Харпер бежал и визжал. Визжал высоко и непрерывно. Огромный глаз вопросительно уставился на госпожу старшую, бестрепетно шагнувшую в морскую пену.
«Да, верни его, да поскорее, храбрый мой», — ласково сказала чародейка, словно обращаясь к любимому верному псу. «Только не попорти».
Лес щупалец легко взметнулся и опал. Существо вспенило волны возле берега. Оно двигалось с неправдоподобной, фантастической быстротой и грацией, какие не заподозришь в многотонной бронированной туше. Одно из щупалец стремительно обрушилось на беглеца, с изумительной точностью подхватывая его поперек туловища. Харпер дико взвыл последний раз и обмяк. Предслава и оборотни беспокойно шевельнулись. Они слишком хорошо знали, что делать и как себя вести, когда Анея Вольховна отдает приказы, особенно встав почти что со смертного одра. Но кракен, который вечно голоден, а есть способен все, что плавает в море или бегает по суше...
«Молодец мой хороший», — почти пропела госпожа старшая. «Положи его сюда, пускай отдохнет. Это ненадолго».
«Мы поплывем», — проговорила Предслава. «Туда? Прямиком на остров?»
«Именно»,
— весело кивнула старшая сестра, как словно речь шла о невинном пикнике.
«Что-то ты только в пляс не пускаешься», — проворчала младшая, с подозрением оглядывая Анею.
«Бока отлеживать надоело», —
беззаботно отозвалась та. Оборотни переглянулись со всевозрастающим беспокойством.
«Сейчас придет наш бегунок в себя и в дорогу», — лишь улыбнулась в ответ Анея.
Старший мастер-сержант едва-едва удержался от вопля, когда над водой воспарили черные щупальца сказочного кракена, зверя глубин. Пальцы его судорожно вцепились в ткань собственных галифе. Когда же бедолага Харпер бросился на утек, сержант почти не сомневался. что жить парню оставались считанные мгновения. Но старая ведьма непонятными словами отдала чудовищу какой-то приказ, и то повиновалось, доставив лишившегося чувств помощника кочегара обратно. Страшилище слушалось ее, словно прекрасно обученный служебный пес, или даже лучше. Это были очень важные сведения. Он обязан выжить и доставить их командованию горного корпуса. Все время после пленения мастер-сержант успешно изображал впавшего в прострацию, сломленного, утратившего волю к жизни человека. Сейчас он только возносил благодарственную молитву небесам, что его маскировка осталась нераскрытой. Выжить и вернуться — вот его главная задача. Он точно знает теперь, что три сказочных зверя, о которых ходило столько баек, никакая не сказка, а самое, что ни на есть, реальная реальность. Варвары умеют обращаться в животных и умеют повелевать морскими чудовищами. Военный департамент будет вне себя от радости, получив, наконец, точные и достоверные сведения. Ведь он не какой-то там безусый новобранец, подписанный, как говорится, за шиллинг на дне пивной кружки. Популярная легенда гласит, что вербовщики в королевскую армию и флот Англии 18-го, начала 19 века подпаивали кандидатов, всучивая им пивные кружки, на дне которых лежала монета. Принять королевский шиллинг означало добровольно поступить на военную службу, и с этого момента человек считался солдатом или матросом, которому грозили суровой кары за дезертирство. Якобы именно поэтому в пивных кружках стали делать прозрачное дно. Он старший мастер-сержант, его слово заслуживает доверия. Но прежде всего он должен выжить.
«Давайте все сюда!»
Анея Вольховна встала на пролегшей через прибой черной щупальце.
«Этих двоих ведите!»
Пришедший к тому времени в чувство Харпер впал в такое же оцепенение, что и мастер-сержант. Оба солдата, не сопротивляясь, дали завести себя на спину Кракена. Чудовище вздрогнуло, справа и слева из кожных складок поднялись острые роговые гребни, сомкнулись, защищая от волны ветра.
«А теперь держитесь!» — скомандовала старая колдунья. «С ветерком прокатимся!»
И они прокатились. Старший мастер-сержант, по-прежнему усердно изображая шокированного и ко всему равнодушного пленника, не мог поверить, что живое существо, не машина, которой неведома усталость, способна нестись с такой быстротой. Туша чудовища подрагивала у него под ногами. Оно не пробивалось, не проламывалось сквозь волны, подобно броненосцу. Нет, оно скользило, словно не замечая их, и валы расступались перед ним. Молодая женщина, та самая, что обращалась в медведицу, известную в горном корпусе как Седая, молча протянула ему хлеб и флягу с водой. Хлеб был темный, плотный, ржаной. Сержант впился зубами в краюху, украдкой поглядывая на варварку. «Хороша», — признался он себе. «Рослая, статная, высокая грудь, плечи гордо развернуты. Приодень ее, так все красотки Норд-Йорка изшипятся от зависти». Женщина, Седая, перехватила его взгляд. Ее собственный взор заледенел, его наполнило такое презрение пополам с ненавистью, что мастер-сержант, мигом вспотев, поспешил отвернуться, вжимая голову в плечи. Ему вдруг сделалось очень-очень страшно. Кракен мчался сквозь сгустившуюся ночь, оставляя позади лигу за лигой. Люди и оборотни на его спине спали, безмятежно, ничуть не опасаясь. И мастер-сержант вскоре понял, почему. Стоило ему шелохнуться, как волк с медведем разом вскинули головы, воззрившись на него в упор. Медведь негромко рыкнул, да так, что у сержанта разом отпала всякая охота шевелиться. Едва забрезжило утро, когда перед ними из морских волн воздвигся остров с исполинской горой цвета запекшейся крови.
«Вот и добрались», — сказала по-имперски старая ведьма, довольно потирая руки. «Вставайте, касатики, ваш черед пришел!»
Харпер затрясся, как осиновый лист. Щупальца кракена перекинулись, словно корабельный трап, через полосу прибоя. Впереди лежал каменистый пляж, пустынный и покинутый.
«За мной!»
— решительно и весело бросила старая ведьма, легко, по-молодому перебежав на берег. Всеслав ничего не понимал. Зачем Ане и Вольховне понадобились эти двое пленных? Что она тут измыслила? Почему ничего не говорит, ничем не делится? Им сейчас идти в бой, а она... Точно так же, похоже, думала и Предслава Вольховна.
«Анея, стой! Что делать-то собираешься? Куда мы вообще лезем?»
Кракен втянул щупальца и бесшумно скрылся под водой, словно его тут никогда и не было. Оба пленника судорожно озирались. «Мастер-сержант, гляди-ка, очухался, наконец. Следить в оба глаза придется», — подумал Всеслав. Он поймал взгляд сестры, та, похоже, думала то же самое.
«Вот что, дорогие волки, медведи и ты, младшая сестренка!»
Всеслав не помнил, когда Анея Вольховна последний раз пребывала в таком хорошем расположении духа.
«Дело у нас простое — вытащить отсюда Молли и назад!»
«Куда уж проще!»
— сухо сказала Предслава, складывая руки на груди.
«Мы торчим тут на виду у всех, словно пугало! Сестра, почему ты молчишь? Здесь же может быть охрана, солдаты, армия!»
«Нет здесь никого».
Впервые за все время пути посерьезнела Анея.
«Это остров. Мы тут никогда не появлялись».
«Они знают про кракенов. Или хотя бы догадываются», — возразила Предслава. «Значит, должны были хоть как-то, но защититься от удара с моря. Я бы вот защитилась, это точно».
«И пускай», — пожала плечами госпожа старшая. «Я сказала, слушайте меня. Дело у нас тут только одно — вытащить Молли. Зверюшка моя любого послушает, любого обратно доставит. Поэтому...»
«Где она?» — вновь перебила младшая сестра. «Где ее держат? Ты знаешь? Как туда пробраться? Какая охрана? Сколько?»
Анея Вольховна скрестила руки на груди и молча воззрилась на Предславу. Та прикусила губу, но взгляд упрямо не отводила.
«Не знаю, младшая, ничего не знаю. Нигде Молли, ни как глубоко ее заточили, ни как стерегут. Все это придется вызнавать прямо тут, на месте. А потом драться. Или, может, сразу начинать драку. Тебе, я знаю, это понравится. Кто останется, кто уцелеет, доведет Молли до берега. И уберется отсюда так быстро, как только можно. Все ясно?»
«Нет, эти двое нам зачем?»
Предслава кивком указала на пленников. Лицо старой колдуньи вдруг разом утратило последние следы веселости.
«Наши ключи, дорогая, отмычки мои. Все ясно? Вот и не задавай больше глупых вопросов. Пошли, вон туда, к самой горе».
Это было отвратительное место. Здесь воняло мертвечиной. Нет, не то, что становится пищей для пожирателей падали и занимает свое место в вечном кругу жизни и смерти. Здесь воняло мертвой мертвечиной. Хотя Всеслав не смог бы объяснить и сам себе, что это значит. Берег оставался пустынен. Склоны Красной горы поросли низкими кривоватыми деревцами, поднимавшимися медведю едва до плеча. Над оставшимся за спиной морем орали чайки. Волка рыскала впереди, но, возвращаясь, всякий раз лишь качала головой. Пусто, безмолвно, мертво. «Здесь не просто мертво», — думал медведь. «Что-то словно высасывает из тебя само желание жить. Хотя, казалось бы, что тут такого страшного или хотя бы пугающего? Остров как остров, гора красивая, алая. Он подобного нигде не видывал». Нет, не просто мертво. Лес, конечно, тут совершенно обычный. Муравьи, жуки, гусеницы, какие-то печуги. Но вот под ним, под этим лесом... Медвежий нюх, нюх оборотня не обманешь. Крылось тут что-то еще под этой багряно-алой горою, глубоко-глубоко под ее корнями, что-то, заставляющее вспомнить о другом молчаливом исполине, что высится уже в родных краях, о черной вершине. Предслава Вольховна подталкивала в спину обоих пленников. Анея же шагала вперед так, словно следуя давным-давно знакомым путем. Никогда, Нигде, даже в Норд-Йорке, даже в искалеченных, иссеченных просеками лесах в его окрестностях, Всеслав не ощущал такого всеобщего молчания, столь бездонной, поглощающей все тишины. Лапа его легла на корявый корень карликового дерева и сразу отдернулась. Больное дерево. Словно грызет кто-то, выедает незримо сердцевину. Сестра. Волка почувствовала, обернулась, глаза ее расширились. Брат? Здесь все мертво. Волка нахмурилась, она не понимает, и нет времени объяснять. Медведь одним движением оказался рядом с Анеей Вольховной.
«Знаю, мелок», — не поворачивая головы, бросила ведьма, — «мертвечина несет. Почуял. Так я и думала. Нет, заранее не знала, я что-то не бывала. Ну, догадывалась, скажем так».
Рука ее коснулась его мохнатой шеи.
«Скоро мы ее выручим», — шепнула она еле слышно. «Слышишь, медведик? Выручим. Доведи ее до берега, медведик. Как хочешь, но доведи. Кракен вас отсюда увезет».
«Вас?» Вопрос, наверное, слишком явно читался в его зрачках, потому что глаза старой колдуни вдруг сузились.
«Вас, медведик, вас. Тебя и Молли. Или ее и Таньшу. Или ее и Предславу. О, в глазах читаю. Да чем же она так важна? Тем, что вулкан усыпила? Нет, не этим, мой дорогой. И даже не тем, кого взорвать сжечь может. А тем, что углядеть узреть сможет. И не только углядеть, но и понять. Только у нее такое и выйдет. Под черной горой, как не она, ничего б не получилось. И совсем даже не из-за наших чар», — закончила она непонятно.
«Это я и так знаю», — подумал медведь. «Молли была ключом, без нее, да ничего б не вышло, какая ж это новость? Или там, под горой, случилось и что-то еще?»
«Все полечь что-то можем, но, Молли, ты мне вытащи», — не глядя на него, закончила старая ведьма. «Или не ты, или волка, но вытащите!»
«Чепуха какая», — подумал Всеслав. «Стареет Анея Вольховна, что ли? Что за геройство пустое? Все отсюда выберемся. Все как один». И он решительно повторил это вслух. Анея Вольховна неопределенно хмыкнула.
«Не все так просто, медведюшка. Не просто так мы с лордами этими переведываемся. Вот, кажется, начала я догадываться, чьи именно плохие советы они слушают».
«И чьи же это?» —
проворчала Предслава-младшая, подходя ближе. Над пленниками нависла зубастая пасть волки, и на обоих имперцев это, похоже, действовало парализующе. Анея Вольховна глянула на сестру, как показалось Всеславу, с известным превосходством.
«Сказывал еще батюшка, когда учил нас».
Она вдруг оборвала себя, махнула рукой.
«Эй, а это еще что?»
По пустому берегу неспешно шагал патруль. Трое пеших с винтовками за плечами.
«Дозволь, матушка, не!» —
тотчас выдохнул Всеслав.
«Что, подраться охота? Застоялся добрый молодец!» — фыркнула чародейка. «Нет, сиди смирно, пусть пройдут. Смотри, чтобы эти двое не пикнули».
«Матушка, не! А зачем мы их таки с собой тащили? Коль тут такие же, эван, по камешкам расхаживают, сами в руки идут».
«Времени бы не хватило», — отрезала Анея Вольховна. «Ты вот не видел. Они не видели, что я с ними по дороге сюда творила. И хорошо ж не видели. Все, хватит болтать. Всем нишкнуть. Ни звука, ни писка».
Патруль прошел. Пленные все так же глядели на оскал волки с поистине мистическим ужасом.
«Дальше, дальше давайте»,
— заторопила спутников Анея Вольховна, стоило тройке егерей удалиться вдоль берега. А потом они пришли.
«Вот оно!»
— вдруг выдохнула старая колдунья, замирая на месте. Впереди виднелось нечто вроде большой каменной усадьбы с разбежавшимися туда и сюда постройками, четырехэтажным господским домом, обнесенная стеной. Подошла волка, дружески толкнула плечом. «Добрались, брат!» Медведь не ответил. Место было мертвым, как и все тут, но к тому же еще и опасным. Старший мастер-сержант все делал правильно. Он не пытался бежать, нападать на пленителей. Он смотрел, слушал и запоминал. Остров, где они оказались, скорее всего, был островом святого Эндрю, где с давних времен вроде как пребывал небольшой приорат. Уж больно приметны эти красные склоны. Но зачем варвары притащили их с Харпером сюда? При виде величественного особняка сердце у мастер-сержанта прямо-таки подпрыгнуло, словно у какого-нибудь новобранца. Это могло быть только владение кого-то очень-очень богатого и могущественного. Сколько людишек-то суетится во дворе. Все таскают ящики какие-то, коробы, тюки. Над высокой трубой поднимается дым, там вовсю пылают топки. На него вновь надвинулся огромный волк, придавил к земле лапами, оскалившись, прорычал прямо в лицо что-то гневное.
«Хорошо, хорошо», —
поспешно забормотал мастер-сержант, ибо все знают, что с дикарями не спорят. А вот бедолагу Харпера ожидало, похоже, что-то совсем особенное, потому что старая колдунья, явно главная у варваров, поставила его в круг, выложенный из камней, и теперь бродила вокруг него то по часовой стрелке, то против, что-то беспрерывно бормотала и проделывала странные жесты. Прямо на глазах мастер-сержанта, пребывавшего в здравом уме и трезвой памяти, плоские камни начинали дымиться, а потом вдруг рассыпались в пыль. Вокруг быстро темнело. На солнце наползали невесть откуда взявшиеся тучи, а колдунья все бормотала и бормотала. Мало-помалу сержанту вдруг начало казаться, что он улавливает смысл. Он даже не успел удивиться, ибо смысл получился таким, что сержанта прошиб холодный пот. Подземный мир, населенный жуткими тварями, готовился сожрать душу бедняги Харпера. Серый туман вставал вокруг них, смыкался, запирал, отрезая пути. Мастер-сержант замер, не в силах даже моргнуть. В тумане мелькали, выныривая на миг, смутные очертания многосуставчатых лап, усеянных крюками и шипами, словно у гигантских насекомых. Мелькали распахнутые пасти, ряды черных зубов и глотки, выглядевшие поистине провалами в ничто. И все это длилось и длилось. Лапы тянулись к Харперу со всех сторон, а колдунья по-прежнему обходила и обходила его бесконечными кругами против часовой стрелки, словно обматывая незримой паутиной. Сержант видел, что и чародейку варваров покачивает, точно от усталости. Но круги замыкались, туман густел, а вместе с ним наваливался леденящий мокрый холод, проникавший до мозга костей. Кажется, он таки не выдержал, лишился чувств, словно кисейная барышня, когда из тумана вдруг прямо над его головой протянулось лапище, точно принадлежащее исполинскому жуку или пауку, примерское, вся в длинных ворсинах, зацепах и остриях. Но сейчас туман сгинул, и волшебница варваров сидела, обессиленно привалившись спиной к валуну, а над ней хлопотала молодая женщина. Медведь и волк держались рядом. Харпер, бессмысленно улыбаясь, словно умалишенный, стоял там же, где стоял, слегка пошатываясь. «Вот и все, мастер-сержант. Тебе все показалось, почудилось, привиделось. Приходи в себя, хватит валяться. Пора действовать. Они на острове Святого Эндрю, тут есть имперская армия, ее патрули, следовательно...» «Харпер...» Одними губами начал было мастер-сержант, но бедолага не ответил. Разинув рот, он глядел на видневшийся вдали особняк-крепость, и глаза у него сделались совершенно безумные. Открывшийся вид, похоже, окончательно свел парня с ума. Помощник кочегара вдруг сорвался с места и ринулся вниз по склону, дико вопя и размахивая руками. Старший мастер-сержант рванулся за ним следом и, наверное, таки бы сбежал, если бы его не придавила к земле медвежья лапа, едва не расплющившая ему грудную клетку. Харпера никто не преследовал. Мастер-сержант скосил глаза на старую ведьму и обмер. На лице ее играла жуткая усмешка. «Что ты с ним сделала?» — захотелось ему заорать. Но, разумеется, он сдержался. Харпер бежал и вопил, размахивая руками, прямиком к каменной стене. И его заметили. Над высоким парапетом появилось сразу трое стрелков с длинными ружьями. Харпер поспешно вскинул руки. «Слава Всевышнему», — подумал сержант, — «хоть на это у него соображения хватило».
«Спокойно, вы оба, и ты, Предслава», — Анея, усмехаясь, глядела на удирающего парня. «Все идет, как и должно».
«Он же нас сейчас...»
— аж задохнулась от негодования Предслава.
«Милочка, слишком уж ты в медведицу серую заигралась», — холодно объявила Анея Вольховна. «Ничего не они и ничего не нам сейчас. Или мне не веришь?»
Мастер-сержант, конечно же, не понял ни слова, но понял другое. Старая ведьма почему-то отнюдь не собирается останавливать его товарища по несчастью. А это значило, что... Сержант похолодел. Отчего-то все сказки о варварах, за которые он сам раздавал внеочередные наряды своему экипажу, показались ему до ужаса реальными. Стражники на стене окликнули Харпера раз, другой... Он поднял руки, но продолжал мчаться прямо на них. И только когда грянул винтовочный выстрел, и прямо у ног несчастного взметнулся фонтанчик пыли, тот, наконец, остановился. Всеслав наблюдал за парнем, видел, как тот отчаянно жестикулировал, что-то выкрикивая, и то и дело тыча пальцем себе за спину. Охранники на стене, похоже, успокоились, а теперь и откровенно потешались. Однако вскоре рядом с ними появился кто-то четвертый. Смех прекратился, и Харпер побежал вдоль высокого забора, продолжая ежесекундно оглядываться. Вскоре он скрылся за изломом ограды. Всеслав глядел на старую колдунью, а Нея Вольховна улыбалась.